Когда молодая пара собирается завести ребенка, обычно происходит следующее. Они волнуются, они стараются подготовить все, что понадобится. Задают вопросы друзьям, у которых есть дети, интересуются всем, что касается беременности, родов и ухода за новорожденным. Читают книги для родителей. И мы их понимаем. Предстоящие изменения в жизни семьи волнуют и порой даже пугают. Возможно, мы переживаем нечто подобное, ожидая возвращения Господа Иисуса Христа. Его приход все изменит, и поэтому мы стараемся узнать, как это будет, и как подготовиться к жизни в Его земном царстве. Вот зачем мы изучаем эсхатологию.
Это третий урок из серии «Да придет царство твое, эсхатология», и мы назвали его «Пришествие царя». Он посвящен тому, что Библия говорит о возвращении или втором пришествии Христа и о событиях последнего времени. На предыдущих уроках серии мы определили эсхатологию как учение о конце времен или учение о конечных судьбах мира. Частная эсхатология – это учение о конечной судьбе отдельного человека. На этом уроке мы будем рассматривать общую эсхатологию как учение о совершаемых Богом при кончине века, окончательном осуждении и окончательном благословении, и сосредоточим внимание на эсхатологических событиях. Наше обсуждение пришествия царя будет состоять из трех частей. Во-первых, мы исследуем, что Писание говорит о возвращении Христа. Во-вторых, поговорим о признаках последнего времени. И в-третьих, рассмотрим представление о тысячелетнем царстве. Начнем с возвращения Христа. В конце своего земного служения, перед Вознесением, Иисус обещал своим ученикам, что вернется. Мы читаем об этом, например, в его речи на Элеонской горе. От Матфея, главы 24 и 25. И в прощальной речи от Иоанна, главы 14 и 17. И при Вознесении он напомнил апостолам об этом через ангелов. Лука рассказывает в книге Деяний, глава 1, стихи 10-11. «И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». О втором пришествии Иисуса говорится и в других местах. Павел молился о том, чтобы фессалоникийцы были готовы к нему, первое послание 3:13. И заверял их, что этот день еще не настал, второе послание 2:2. В послании к евреям говорится об ожидании второго явления Христа во спасение, 9:28. Петр описывал это время как обновление мира, второе послание 3:4-10. В видении Иоанна Иисус призывал хранить верность, откровение 22:11-12. И сказал, что грядет скоро. Учению о возвращении Иисуса принадлежит важное место в Новом Завете и в христианском богословии.
Иисус вернется. В Библии мы читаем, что Он это обещал. Он сказал ученикам, что придет снова в Сионской горнице. И об этом пишут Павел, Петр и Иоанн в посланиях и в книге Откровения. То есть то, что при кончине века Иисус вернется, это не вызывающий сомнений факт. И в этом состоит наше упование. Мы ожидаем того времени, когда мы увидим нашего Спасителя, когда мы будем избавлены от смерти и соделаны святыми, и душевно, и телесно, и будем в общении со всеми святыми и с ангелами, и навеки перейдем в присутствие Иисуса. Мы не просто знаем, что Иисус вернется, Мы желаем этого.
На нашем уроке мы сосредоточим внимание на двух аспектах возвращения Христа. Первый – это его необходимость, и второй – его способ. Начнем с необходимости второго пришествия Христа. В странах с высоким уровнем материального благополучия многие христиане не задумываются над возвращением Христа. Они наслаждаются благами этой жизни и ждут благословений на небесах в промежуточном состоянии. Им, как молодому богачу из 10 главы Евангелия от Марка, богатство мешает правильно расставить приоритеты. Тем же христианам, которые страдают за веру, легче желать нового, совершенного порядка вещей, который установит Иисус. Им легче сознавать необходимость Его второго пришествия.
Иисусу нужно вернуться, потому что у Него есть незаконченное дело. Божий замысел еще не завершен. Мир был сотворен, имело место грехопадение, совершено искупление, и должна совершиться полнота всего. Все неправильное будет исправлено, и Христос пообещал нам, что вернется. В 14 главе у Иоанна мы читаем, что Он идет приготовить место нам, и что придет и возьмет нас к себе, чтобы и мы были, где Он. Он придет опять, чтобы судить живых и мертвых. Есть несколько причин, почему возвращение Христа необходимо, и одна из них в том, что возвращение Христа есть в определенном смысле завершение Его воскресения. Христос воскрес, воистину воскрес, и Он воскрес, чтобы прийти опять, и в этом смысл причастия, установленного Христом и совершаемого в воспоминание о смерти Господа, доколе Он придет. В этом смысл Евангелия.
Есть несколько причин, почему возвращение Христа необходимо. На нашем уроке мы сосредоточим внимание на его роли наследника Авраама и Давида. Итак, Христос как наследник Авраама. В 15 и 17 главах Бытия мы читаем о завете, в котором Бог обещал землю Аврааму и его потомкам. Конкретно указывается, что эта земля – Ханаан. И поэтому в Библии и в богословии эта территория называется землей обетованной. В 17 главе, стих 5, Бог также пообещал Аврааму, что тот будет отцом множества народов, то есть его наследие будет включать Ханаан, но не ограничится Ханааном. В послании к Римлянам 4:13 это обетование истолковывается так, что Авраам и его потомки унаследуют весь мир. Через много лет после этих событий Бог подтверждает свой завет на горе, получивший название Мориа. Он дает Аврааму повеление принести в жертву своего сына Исаака. Это потрясает нас. Во-первых, Бог никогда не требовал человеческих жертвоприношений. Во-вторых, в 17 главе Бытия Он сказал, что поставит вечный завет с Исааком и его потомством. То есть, если бы Исаак умер, Божье обетование не могло бы быть исполнено. Но в последний момент Авраам был остановлен, и Бог благословил Авраама, подтверждая обетование в завете о многочисленности и славе его потомства, в котором благословится весь мир. Господь сказал Аврааму, книга Бытия 22, стихи 17-18, «И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени Твоем все народы земли». И мы видим в этом указание на Христа. В иврите здесь употреблено слово «зера», которое означает «семя» или «потомство», то есть может иметь значение и единственного, и множественного числа. Но в данном случае глагол «яраш» – «овладевать» стоит в форме единственного числа, и притяжательное местоимение тоже единственного числа. Таким образом, вполне обосновано следующее прочтение этого текста. «И овладеет потомок твой городами врагов своих, и благословятся в потомке твоем все народы». Другими словами, осуществление данных Аврааму обетований произойдет через его потомка Исаака, в том числе овладение обетованной землей и распространение владения на все народы земли. В дни Исаака это понималось так, что он будет жить на территории, которую захватит. Но дальше, когда по ходу истории Бог открывал больше, стало ясно, что обетования в Завете будут исполнены в потомке Исаака и Иисусе. Жертвоприношением станет Иисус, и его жертва будет принесена. И так же, как Авраам послушанием приобрел Исааку власть над Божьим народом Завета, так и Иисус приобрел власть своим послушанием. И Он лично благословит все народы, пребывая среди них в своих владениях.
Одна из причин, почему возвращение Иисуса необходимо, это обетование. Бог поклялся, что семя Авраама овладеет городами врагов, и в нем благословятся все народы земли. И Новый Завет говорит, что семя, через кого эти обетования будут исполнены, это Иисус. Но чтобы овладеть этой территорией и владеть ею, Иисусу необходимо вернуться сюда лично. Так будут исполнены Божьи обетования, данные Аврааму и Исааку.
И кроме того, что Иисусу нужно вернуться как наследнику Авраама, он должен вернуться, потому что он наследник Давида. Как мы отметили в первом уроке, Бог обещал сохранить престол царства за домом Давида навсегда, книга Исаии 9:7. Мы читаем это также во второй книге царств 7:16 и у Иезекииля 37:24-28. А у Даниила 7:14 ясно сказано, что наследнику Давида будут служить все народы, племена и языки. Но на время земного служения Иисус не восстановил престол Давида и тем более не установил вечное всемирное царство. И ему еще не служат все народы, племена и языки. Мы знаем, что Иисус уже царствует на небе и на земле. Он сказал это своим ученикам перед тем, как вознесся на небеса. В Евангелии от Матфея 28:18 мы читаем его слова: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». На небе и на земле Иисусу принадлежит вся власть. Павел говорит об этом в своем послании к Ефесянам, глава 1, стихи 20-22. «Христос восседает на небесах, и нет власти выше Его на земле, и в сём веке, и в будущем». И Павел повторяет это в других книгах, в частности, в первом послании к Коринфянам 15-25 и в послании к Колоссянам 2:10. В настоящее время престол Иисуса на небе. И чтобы выполнить Божье обетование Давиду, Иисус должен вернуться на землю, восстановить царство Давида в Израиле и воцариться над всей землей навсегда. Ангел возвестил Марии от Луки 1:32-33 «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». И сам Иисус говорит, от Матфея глава 25 с 31 стиха до конца, что совершит окончательное осуждение и окончательное благословение, воссев на престоле на земле. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Так описано второе пришествие Господне в божественной славе и силе и в сопровождении ангелов, где Он представит перед Собою на суд всех живых на земле людей и определит вечную участь каждого. Христиане ожидают грядущего осуществления Царства Христа на земле. Эта надежда отражена в видении Иоанна, Откровение, главы 21-22, в пророчестве Иеремии об Иерусалиме, глава 3, стих 17. и о царях из рода Давида, главы 17 стих 25 и 33 стихи 17 и 22. О нем говорил Иисус. На это уповали те, кто следовал за ним в Новом Завете. И на это уповаем и мы. Итак, разобрав необходимость возвращения Христа, мы переходим к способу Его пришествия. Для совершения Божьего Царства на земле Иисусу необходимо кое-что закончить. Он намерен это сделать, и поэтому мы знаем, что Он вернется. Но интересно, как это произойдет? Каким будет Его возвращение? Узнаем ли мы Его? Кратко на эти вопросы можно ответить так. Иисус придет как Царь творения. Мы рассмотрим четыре аспекта способа или образа возвращения Христа. Он придет лично, телесно, видимо и победоносно. Во-первых, посмотрим, что Он придет лично.
Иисусу нужно вернуться на землю самому, чтобы выполнить Божьи обетования Аврааму и Давиду. Он не отправит Святого Духа заняться следующим этапом установления Царства, хотя Святой Дух в этом будет участвовать. И Он не будет просто действовать через Церковь, хотя мы примем участие в этих событиях. Второе пришествие Господне – это не метафора, обозначающая масштабное обращение грешников или установление мира во всем мире, или всеохватывающую победу Церкви. Иисус лично придет, чтобы завершить свой труд.
После своего воскресения и до вознесения Иисус провел 40 дней с верными апостолами, наставляя их о Царствии Божьем. Он объяснил, Деяния 1:4-5, что собирается прислать своего Святого Духа, чтобы он давал Церкви силу для служения. Апостолы спросили у него, стих 6, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» То есть они предполагали, что царство восстановит Иисус. Им хотелось знать, последуют ли другие эсхатологические деяния Иисуса сразу за крещением Святым Духом. Но Иисус сказал им, стихи 7-8, что не их дело знать времена и сроки, и заверил, что они примут силу, когда на них сойдет Святой Дух. И после этого Он вознесся на небо. Что думали апостолы тогда? Наверное, они задавались вопросом, как будет восстановлено царство, если тот, кто должен это сделать, уходит. И дальше подтверждается, что они думали об этом. Два ангела предстали им и сказали, что Иисус еще придет, чтобы закончить начатое. Вот их слова. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Иисус ничего не забыл. Он намерен вернуться и завершить установление Своего земного царства. Твердо убежденный в этом апостол Петр указывает на этот факт, призывая народ к покаянию. Прочитаем, что он говорит, книга Деяний, глава 3, стих 21. Иисуса Христа небо должно было принять до времен совершения всего. Многие авторы и действующие лица Нового Завета говорят о грядущем возвращении Христа. О нем много говорит Павел. Например, в первом послании к Коринфянам 15:23 и в послании к Филиппийцам 3:20-21 со вторым пришествием Христа он связывает воскресение верующих. Во втором послании к Тимофею 4:8 уготованную верным награду, а в послании к Титу 2:12-14 важность праведной и благочестивой жизни в нынешнем веке. Итак, рассмотрев такой аспект способа возвращения Христа, как его личный характер, мы можем перейти к тому, что Христос также придет телесно. Вознесшись, Иисус сохранил свою человеческую природу. Он есть единое лицо, вторая личность Пресвятой Троицы. В нем соединены божественное и человеческое естества. Сын Божий воспринял на Себя в собственной ипостаси плоть человеческую. Дело Христа – реальность физическая, и завершить свое дело на земле должен Иисус во плоти. Он должен вернуться как истинный человек. Он – наследник Авраама и Давида по своей человеческой природе. И Божьи обетования, данные в Завете Аврааму и Давиду, могут быть исполнены в его человечестве. И поэтому Лука, Деяния 3:20-22, и говорит, что тот, кого предназначил Бог, должен быть как Моисей. Об этом при вознесении Иисуса сказали и ангелы. Давайте еще раз прочитаем их слова к апостолам, Деяния 1:11. «Сей Иисус придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Они видели восходящим Иисуса во плоти, и им было сказано, что Он вернется таким же образом, то есть в теле. Кроме этого, в нескольких местах в Новом Завете наши прославленные тела сравниваются со славным телом Иисуса. Это, например, 1 Коринфянам 15:20-23 и послание к Филиппийцам 3:20-21. То есть Писание учит, что Иисус придет в том же теле, в котором Он воскрес и вознесся на небо. Теперь, рассмотрев такие аспекты способа возвращения Христа, как Его личный и физический характер, перейдем к тому, что Христос также придет видимо. Нам кажется, что не может вызвать никаких сомнений то, что когда Иисус придет во второй раз, мы Его увидим. Однако есть группы, отрицающие видимое возвращение Иисуса. Часто учение этих культов основывается на заблуждении, что Иисус уже пришел. И, так как это осталось незамеченным, значит, Его возвращение не было явным. Однако дело в том, что Новый Завет ясно говорит, что когда Иисус придет, Его все увидят. Например, Иоанн пишет в своем первом послании 3:2: «Когда откроется, увидим Его, как Он есть». И в Откровении 1:7: «Се грядет с облаками, и узрит Его всякое око». А в Евангелии от Матфея Иисус сам говорит о своем возвращении, что «как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И все племена земные увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою». Два последних текста особенно полезны нам, потому что они указывают, что Иисуса увидят все люди. И совершенно понятно почему. Потому что второе пришествие Иисуса будет чрезвычайным событием. Он придет во славе и величии, сопровождаемый небесными воинствами, и состоится суд Господа над всеми существовавшими на земле людьми. Иисус сказал в Евангелии от Матфея, глава 16, стих 27: «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его».
Новый Завет учит, что как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, и нельзя будет не увидеть Его, грядущего с силою и славою великою. По описанию Павла, второе пришествие Христа будет возвещено голосом архангела и трубой Божьей. Все это для меня значит, мы никак не сможем Его пропустить, даже если захотели бы. Богу угодно, чтобы это значительнейшее в истории событие не прошло незамеченным. В этот день произойдет явление славы Божьей, и все люди, и те, которые не знали о ней раньше, увидят ее.
Итак, описывая способ возвращения Христа, мы отметили, что Он придет лично, телесно и видимо. И сейчас мы переходим к тому, что Он придет победоносно. Первое пришествие Иисуса может представляться каким угодно, но не триумфальным. Он родился в бедной семье и за свою жизнь не достиг никакого положения. Его осудили и казнили как преступника. По словам Павла к Филиппийцам 2:7-8, Иисус «уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». «Уничижил» — это перевод греческого слова «кеноо». От него образован богословский термин «кеносис», означающий «божественное самоуничижение Христа через вочеловечение вплоть до вольного принятия им крестного страдания и смерти». А некоторые толкователи неверно понимают кенозис как утрату Иисусом каких-то божественных свойств. Но Бог не может перестать быть Богом, перестать обладать свойствами божества. Кенозис означает, что на протяжении всей земной жизни Христа божественная жизнь в нем была сокрытой. Означает добровольный отказ Христа непосредственно явить миру свою божественность. Но теперь Отец вознес его на небо и дал ему то величие, каким он владел от века. Прочитаем из молитвы Иисуса, Евангелие от Иоанна 17:5. «И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Слава Иисуса более не сокрыта. Когда Он вернется, она будет осенять Его всем Своим величием. Как написано у Матфея 24:30, «Увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». И в первом послании к Фессалоникийцам 4:16, «Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба». А второе послание 1:7 говорит, что Он явится с неба с ангелами силы Его. В Откровении, глава 19, стихи с 11 по 16, мы читаем, что «на голове Его много диадим, и воинства небесные следуют за Ним, и Он пасет народы жезлом железным». То есть Иисус явится как ведущий свою армию, царь-победитель, и Ему поклонятся все. Вот как сформулирован итог кенозиса Иисуса к Филиппийцам 2:9-11. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Это описание полной и окончательной победы. Не останется никого, кто противостоял бы Иисусу. Все признают Его величие и подчинятся Его власти. Согласно книге Откровения 22:3-5, Его слава будет освещать Новый Иерусалим, так что не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. И из 15 стиха 11 главы мы знаем, что царством Господа нашего и Христа соделается весь мир.
Мы, христиане, с радостью ожидаем возвращения Христа. Когда это произойдет, творение будет преображено, и всему миру будет явлена Божья слава. А сейчас нам надлежит жить так, чтобы самой своей жизнью возвещать эту окончательную победу, чтобы прославлять нашего Царя и быть готовыми Его встретить. И в определенном смысле мы благодарны за отсрочку. Почему? Потому что каждый день – это возможность для врагов Христа покаяться и получить Его прощение сейчас и Его вечное благословение, когда Он придет.
Итак, говоря о пришествии Царя, мы описали возвращение Христа. И теперь переходим ко второй теме – признакам последнего времени. Под последним временем мы подразумеваем окончание теперешней истории, последнее событие в Божьем великом замысле. Начало этого времени – это введение царства при первом пришествии Христа. Продолжение – это распространение царства, когда живем мы. И окончание — это совершение царства при втором пришествии Господнем. И в этой части урока мы сосредоточимся на указаниях на предславное возвращение Христа. мы рассмотрим признаки последнего времени следующим образом. Сначала мы увидим, что времена возвращения Христа – это тайна. Затем исследуем его предзнаменования. И после этого проанализируем толкование этих предзнаменований. Итак, когда состоится второе пришествие Христа – это тайна. Ученики спросили Иисуса, Евангелие от Матфея 24:3, «Когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Они понимали, что Иисус на какое-то время оставит их и затем придет снова, и тогда принесет на землю мессианское царство во всей полноте. Но они хотели знать, когда это произойдет, и, отвечая на их вопрос, Иисус рассказал им, что будет предшествовать Его возвращению. Иисус описал предзнаменование Своего второго пришествия от Матфея, глава 24, стихи с 27 по 30. «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». Но Он не сказал, когда это будет. И факт в том, что он не мог этого сказать. Прочитаем слова Иисуса, стих 36. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Неведение Сына объясняется Его человечеством. К сожалению, очень многие богословы считали себя более осведомленными, чем Иисус, и пытались назначить даты второго пришествия Господня. Но они все ошибались. И Иисус говорит, дальше стихи 42 и 44. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». То, что время возвращения Иисуса знать невозможно, говорится во многих местах, включая Евангелие от Матфея 25:13, от Марка 13:32-33 и от Луки 12:40. И послание 1 Фессалоникийцам 5:2 и 2 Петра 3:10. То есть Писание определенно говорит нам, что время возвращения Христа – это тайна, которую Богу угодно удержать в Своей власти. Мы убедились, что признаки последнего времени не помогают открыть тайну сроков второго пришествия. Теперь рассмотрим его предзнаменование. Мы не сможем знать, когда именно Иисус вернется, но Писание указывает на некоторые обстоятельства, предшествующие его возвращению. Эти указания не носят абсолютного характера. Как мы отметили на первом уроке, пророчества обусловлены. Как горшечник может переделать сосуд, так Бог волен исполнить пророчество, как ему угодно. Однако называемые в Писании предзнаменования все же являются для нас ориентирами и основой для определенных ожиданий. Они служат предупреждением и поддержкой, когда мы готовимся к приходу Христа. Мы остановимся на трех важных предзнаменованиях возвращения Христа. Первое – это противление бесовских сил. Библия учит, что сатана и его приспешники всегда противостояли распространению Божьего Царства. Таким образом, противодействие ему – это не что-то новое. Однако Библия говорит и о периоде особо ожесточенного противления перед вторым пришествием. В книге Откровения, глава 7, стих 14, он называется «Великой скорбью». Это время, когда земных правителей будут вдохновлять злые духи. Это описывается у Иоанна. В книге Откровения, глава 16, стихи 13-14, мы читаем: «И видел я трех духов нечистых, подобных жабам, это бесовские духи, творящие знамения». О великой скорби говорил и Иисус от Матфея, глава 24, стих 21. Он связывал ее с последним временем и тоже говорил о лжехристах и лжепророках, которые будут очаровывать зрителей и многих обманут. Вот его слова, стих 24. ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Это будет выражение стремления боговраждебных сил помешать распространению Царства Христова на земле. Второе предзнаменование возвращения Христа – это противление людей. Писание говорит, что поддерживать бесовские силы будут многие люди. Например, в 13 главе Откровения мы читаем, что сатана будет использовать двух зверей из моря и из земли. Не указывается определенно, это люди, группы людей или организации. Однако ясно, что они будут оказывать сильное влияние на общество и правительство. Согласно стиху 18, зверя из земли характеризует число человеческое. А в 16 главе стих 13, в 19 стих 20 и в 20 стих 10 говорится также о могущественном лжепророке. О противлении людей Божьему Царству мы читаем также во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, 1-10. «Откроется человек греха, сын погибели, беззаконник, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». Вражда примет и другие, возможно, менее впечатляющие формы. Восстанут лжехристы и лжепророки. От Матфея 24:24 и много антихристов. 1 Иоанна 2:18.
Когда мы читаем в Новом Завете о действии бесовских сил, об антихристе в первом послании Иоанна, о звере в Откровении, мы понимаем, что силы зла могут делать только то, что Бог допускает им делать. Как в книге Иова, сатана простирает руку на Иова настолько, насколько ему дозволяет Бог. То есть, дело обстоит не так, словно Бог и сатана равнозначные стороны в противостоянии, и какое-то время нам не ясно, кто одержит победу. Бог, задействуя даже силы зла, неуклонно вершит свой великий замысел. И поэтому ничто и никто не может воспрепятствовать его осуществлению. Ни зверь, ни антихрист, ни сам сатана. Все их действия Бог использует для достижения своих целей.
И третье значительное предзнаменование возвращения Христа – это успешное благовестие во всем мире. Иисус предсказывал, Евангелие от Матфея 24:14, что проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Несмотря на противодействие распространению Божьего Царства, благая весть будет представлена по всему миру. И Иисус сказал это еще по меньшей мере дважды. После своего воскресения Он поручил верным ученикам провозглашать Евангелие и наставлять тех, кто его примет. И Он указал на связь благовестия с распространением Царства до конца времен. Вот что Иисус сказал от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. «Итак, идите, научите все народы, и се, я с вами во все дни до скончания века». Из указания на последнее время следует, что Иисус знал, что апостолы эту работу не закончат, и ее будет продолжать Церковь. И Иисус повторил это перед Своим вознесением. В книге Деяний, глава 1, стих 8, мы читаем такие его слова к апостолам. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями до края земли». Из Писания мы знаем, что всемирное благовестие будет успешным, и многие примут Христа. В результате, ко времени Его второго пришествия, Церковь будет включать представителей всех стран. Мы читаем это, например, в книге Откровения. Вот что дано было увидеть Иоанну, глава 7, стих 9. И вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Белые одежды и пальмовые ветви говорят о верности Богу множества людей. Иоанн видел искупленных из всех стран мира. То есть, несмотря на сопротивление, мессианское царство одержит верх. Евангелие будет проповедано, и многие обратятся. Итак, говоря о признаках последнего времени, мы отметили, что время второго пришествия от нас сокрыто, и что, с другой стороны, есть предзнаменование возвращения Христа. Теперь мы рассмотрим толкование этих предзнаменований.
Все христиане знают, что Церковь встречала и всегда будет встречать сопротивление. Мы все признаем и успешность благовестия, и твердо намерены его продолжать до тех пор, когда Христос вернется. Мы видим важность миссионерской деятельности. Радуемся, что Церковь действует и распространяется по миру, несмотря ни на что. Что касается предзнаменований второго пришествия, то мы понимаем их не одинаково.
Важно быть в курсе существующих толкований предзнаменований, потому что это помогает нам правильно толковать Писание. Можно выделить 4 основных подхода. Первый подход акцентирует внимание на том, когда проявляются предзнаменования. Это претеризм и футуризм. С точки зрения претеризма, предзнаменования уже были в прошлом и не повторятся. То есть антихристом мог быть кто-то, кто жил в первом веке, и поэтому бессмысленно ожидать кого-то такого в будущем. А с точки зрения футуризма, предзнаменований возвращения Христа не было, и нам следует их ожидать. То есть антихрист родится в последнем поколении перед вторым пришествием. Есть и позиция между этими двумя крайностями. Есть мнение, что антихристами в разное время называются разные люди или учреждения. Второй подход сосредоточивает внимание на том, как проявляются предзнаменования. Это может быть историзм или идеализм. Историзм связывает предзнаменования с конкретными историческими личностями. Так, в XVI веке, во время Реформации, антихристом многие считали Папу Римского и папство, как богословский и религиозно-политический институт. Идеализм ассоциирует предзнаменование возвращения Христа с общими идеями. Таким образом, антихрист – это тот, кто проповедует не истину и противостоит Христу. Есть и мнения, располагающиеся между историзмом и идеализмом. Сторонники одного из них, например, могут признавать, что антихристов несколько, и не связывать их с конкретным общественным институтом. Эти позиции в чем-то пересекаются, и толкователи могут придерживаться разных позиций, толкуя разные места из Писания. Можно быть претеристом в понимании одного стиха и футуристом в понимании другого. Можно объяснять один текст с точки зрения историзма, а другой с точки зрения идеализма. Можно толковать с разных позиций даже части одного отрывка. Все 4 используемых христианами подхода имеют свои сильные и слабые стороны. Поэтому правильно воспринимать их не как позиции, которые непременно нужно защищать, а как средства, помогающие нам понимать Писание. И в каждом конкретном случае наш выбор должен определяться контекстом. Итак, мы исследовали учение Библии о возвращении Христа и о признаках последнего времени. Перейдем к третьей части нашего урока и рассмотрим представление о тысячелетнем царстве. Термином «тысячелетнее царство» или «миллениум» от латинского слова «тысяча» обозначается не промежуток времени в 1000 лет, а эсхатологическое царство Христа, о котором речь идет в книге Откровения 20:2-7. Это единственное место в Писании, где сказано, что этот период продолжается 1000 лет. Но многие считают, что об этом времени благоденствия Израиля говорится и в других местах, в частности, в ветхозаветных пророчествах. Что касается эсхатологической хронологии, то все христиане верят, что Христос правит с небес сейчас. Все мы верим в Его второе пришествие, до совершения Царства Божьего на земле. И в то, что с первым пришествием Иисуса произошло введение или явление Царства. Как мы отметили на первом уроке, термин «эсхатология введения» подразумевает, что началось установление Божьего Царства, введенного Христом. Но это Царство пока не пришло во всей полноте. Но, придерживаясь единого мнения по этому вопросу, мы имеем разные представления о времени тысячелетнего Царства. И это различие существует с самого начала истории Церкви. Например, Иустин Мученик, годы жизни примерно с 100 по 165, в 80 главе своего труда «Разговор с Трифоном Иудеем» написал: «Я и другие знаем, что будет воскресение тела и тысячелетие в Иерусалиме, который устроится, украсится и возвеличится». Он считал, что Иисус вернется перед тысячелетним царством. И в этой же главе мы читаем: «Я и многие другие уверены, что это будет». Впрочем, есть многие из христиан с чистым и благочестивым настроением, которые не признают этого. То есть единого представления о сроках и частностях тысячелетнего царства у Церкви никогда не было.
Мнений по аспектам тысячелетнего царства существует много, и у нас нет возможности в них разобраться детально. Но мы постараемся дать описание 4 основных представлений. Сторонники каждого из них – христиане, придерживающиеся Библии. Поэтому, какая бы из точек зрения ни представлялась нам более обоснованной, мы с уважением относимся к другим мнениям и стараемся проявлять смирение, когда они не совпадают с нашим.
Наиболее распространены такие позиции по тысячелетнему царству, как исторический премиллинаризм, диспенсационалистский премиллинаризм, постмиллинаризм и амиллинаризм. Начнем с исторического премиллинаризма. Исторический премиллинаризм – это одна из двух разновидностей премиллинаризма, которые мы рассмотрим. Иногда используется название «хилиазм» от греческого слова «хилиой» – «тысяча». Приверженцы премиллинаризма считают, что возвращение Христа произойдет перед периодом, известным как «тысячелетнее царство». Определение «исторически» указывает на то, что такое понимание существовало на протяжении всей истории Церкви, в отличие от нового, диспенсационалистского премиллинаризма. Исторический премиллинаризм учит, что перед пришествием Христа Церковь пройдет через великую скорбь. Иисус вернется, соберет верующих, которые будут тогда живы, свяжет сатану и установит свое тысячелетнее царство, то есть будет буквально править на земле. Некоторые премиллинаристы считают, что этот период будет продолжаться ровно 1000 лет. Но большинство признают, что под тысячелетним подразумевается продолжительное время. У сторонников премиллинаризма нет единого мнения о деталях восхищения Церкви. Остановимся на этом понятии подробнее. В первом послании к Фессалоникийцам, глава 4, 16-17, читаем: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Как «восхищать» переведено греческое слово «арпазо», буквально означающее «захватывать». Таким образом, при восхищении верующие будут соединены со Христом. То есть, по учению исторического премиллинаризма, христиане, которые будут жить во время второго пришествия Христа, встретят Его на воздухе, вернутся на землю, сопровождая его как царя-победителя, и будут жить на земле при его тысячелетнем правлении. По мнению некоторых премиллионаристов, восхищены будут и воскрешенные верующие, но другие утверждают, что их воскресение произойдет уже к последнему суду в конце миллениума. Но в любом случае, в тысячелетнем царстве на земле и верующие, и неверующие будут наслаждаться благами мира и процветания. Это еще не будет конечное состояние, хотя кто-то из премиллионаристов считает, что оно будет достигнуто уже во время тысячелетнего царства. По мнению приверженцев исторического премиллионаризма, это будет более славное время, чем сей век. Многие видят указания на миллениум в ветхозаветных предсказаниях. В Псалме 71, 8.14, у Исаии 11.2.9 и у Захарии 14.5.21, где описывается благословенная земная жизнь. Согласно обеим разновидностям премиллионаризма, умершие неверующие будут воскрешены в конце тысячелетнего царства. Во время тысячелетнего царства на земле будут оставаться неверующие, будет продолжать существование грех, поврежденность и смерть. Премиллионаристы считают, что Исаия 65:20 говорил об этом времени. «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем». То есть продолжительность жизни будет значительно больше, чем сейчас. И что стихи 10-11 главы 11 указывают на то, что грешники будут искать спасения. И, так как это не соответствует нынешнему и конечному состояниям, это истолковывается как описание тысячелетнего царства. По окончании миллениума произойдет восстание сатаны. Затем воскресение всех невоскрешенных ранее. И после этого состоится последний суд. Так во всей полноте совершится установление Божьего вечного царства на новых небесах и новой земле.
Есть основания для премиллинарного, как наиболее буквального толкования 20 главы Откровения. Мы читаем в конце 19 главы, что зверь и лжепророк оба брошены в озеро Огненно. И в 20, что дракон, который есть дьявол и сатана, скован на 1000 лет, верные Христовы последователи оживают и царствуют со Христом 1000 лет. Оканчивается 1000 лет, сатана освобожден, на него не спадет огонь с неба от Бога, и уже после этого дьявол ввержен в озеро Огненное, где зверь и лжепророк.
Мы разобрались в том, как представляет тысячелетнее царство исторический премиллинаризм. Теперь рассмотрим позицию диспенсационалистского премиллинаризма. Диспенсационалистский премиллинаризм учит, что Иисус вернется и что верующие воскреснут перед тысячелетним царством. Во время тысячелетнего царства Иисус будет править на земле. Воскресение неверующих и суд будут после тысячелетнего царства. Но диспенсационалистский премиллинаризм учит, что живые и воскрешенные верующие будут восхищены на небо до того, как начнется великая скорбь, и что они будут оставаться там до конца тысячелетнего царства. В этом его отличие от исторического. Диспенсационализм – это представление, согласно которому в разные исторические периоды Бог направляет мир к предназначенной цели по-разному. И диспенсация, от латинского «dispensio» – «планировать, раздавать, управлять» – это отдельный этап домостроительства в рамках единого Божьего промысла. Из этого представления вытекает различие между Израилем и Церковью. Во исполнение своих ветхозаветных обетований Бог послал Иисуса как Мессию народу Израиля. Но после того, как Израиль не принял его как своего Мессию, Бог осуществление своего замысла отложил и дал особенное положение в Церкви язычникам. В Церкви есть и евреи, но Бог намерен выполнить обещание, которое дал национальному Израилю. Он восхитит церковь до великой скорби и уделит особое внимание Израилю во время тысячелетнего царства. Большинство приверженцев этого мнения считают, что те, кто останется на земле после восхищения, будут подвергаться испытаниям великой скорби в течение 7 лет. После этого времени Иисус вернется и начнется тысячелетнее царство. Иисус восстановит царство Израиля и с престола в Иерусалиме будет править всеми народами. В это время Бог исполнит данные в Ветхом Завете обетования народу Израиля. Прочитаем, что сказал Бог в книге пророка Амоса, глава 9, 11-15. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома, и всеми народами, между которыми возвестится имя мое. И возвращу из плена народ мой, Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, и водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им». Диспенсационалисты считают, что такие пророчества об Израиле исполнятся в тысячелетнем царстве. В конце тысячелетнего царства сатана поднимет восстание и будет окончательно побежден. Затем Бог воскресит неверующих и умерших после воскрешения верующих. И после этого будет последний суд. И все перейдет в свое конечное состояние на новых небесах и новой земле.
Я сторонник прогрессивного диспенсационализма, который, с одной стороны, рассматривает последовательность исторических периодов не как их смену, а как развитие Божьего замысла, и, с другой стороны, видит в ней осуществление и особого замысла об Израиле.
Мы рассмотрели понимание тысячелетнего царства с точки зрения премиллинаризма, исторического и диспенсационалистского. Теперь поговорим о постмиллинаризме. Постмиллинаризм состоит в том, что Иисус вернется после тысячелетнего царства. То есть эта точка зрения противоположна премиллинаризму, согласно которому второе пришествие состоится до миллениума. Кроме того, премиллинаризм видит Христа в это время на земле во плоти, а постмиллинаризм представляет его находящимся телесно на небе и царствующим на земле духовно. В постмиллинаризме тысячелетнее царство – это время успешного благовестия, подготавливающего землю к возвращению Христа. По мнению одних, это время от вознесения Иисуса до его возвращения. А по мнению других – это последние 1000 лет перед его возвращением. Но все постмиллинаристы едины в том, что миллениум – это время успеха благой вести и церкви. Царство Христа приведет народы к вере. Общество примет христианские ценности, и Божье Царство распространится по всему миру. В поддержку своей точки зрения постмиллинаристы ссылаются на места в Писании, которые истолковывают как указание направления Христа во время тысячелетнего царства. Например, первое послание к Коринфянам 15:26 гласит: «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои». С точки зрения приверженцев постмиллинаризма, такие стихи указывают на то, что Христос одержит победу над своими врагами до своего возвращения. Постмиллинаризм представляет миллениум как время победы Божьего Царства. Великая скорбь рассматривается некоторыми его представителями с позиции претеризма, то есть считается, что она уже была в первом веке. И большинство постмиллинаристов говорят, что в конце тысячелетнего царства сатана восстанет и будет поражен, когда Иисус вернется. Как и некоторые представители исторического премиллинаризма, постмиллинаристы считают, что восхищены будут верующие, те, которые тогда будут в живых, и те, которые будут воскрешены. Они встретят Господа на воздухе и с Ним вернутся на землю. Неверующие тоже воскреснут. Иисус совершит последний суд. Будет осуществлен переход к конечному состоянию, и праведники обретут окончательное благословение на новых небесах и новой земле.
Убедительным и библейским аргументом в пользу постмиллинаризма служит сама история искупления. В разное время постмиллинаристы верили в тысячелетнее царство. Но сейчас многие на самом деле подразумевают под ним позитивное восприятие Евангелия, продвижение его вперед, успех благовестия перед тем, как придет Христос. Откровение дает нам описание великого множества людей, которого никто не может перечесть. Из всех племен и колен, и народов, и языков, стоящего пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах. В Писании есть указание на то, что изначальное поручение Адаму и Еве заполнить весь мир Божьими образами будет выполнено, что верный Богу народ, искупленный и обновленный по образу Христа, распространится по лицу земли.
Мы рассмотрели понимание тысячелетнего царства с позиции исторического и диспенсационалистского премиллинаризма и постмиллинаризма. А теперь поговорим об амиллинаризме. Амиллинаризм, что следует из приставки «а», отрицает буквальность тысячелетнего правления Христа. Другие позиции допускают фигуральное значение выражения. Но амиллинаристы настаивают на том, что тысячелетнее царство имеет образный смысл. Подобно некоторым разновидностям постмиллинаризма, амиллинаризм под тысячелетним царством понимает весь период времени между вознесением Христа и его возвращением. В это время Иисус царствует над землей со своего престола на небесах. И как все разновидности постмиллинаризма, амиллинаризм считает, что Иисус вернется после миллениума. Но в отличие от постмиллинаризма, амиллинаризм не настаивает, что правление Христа означает распространение Божьего Царства и исправление мира. С точки зрения амиллинаристов, рост и успех Церкви будут определяться действиями самой Церкви и Божьего промысла. Возможно, мир будет становиться более верным Богу, а возможно и нет. Что касается великой скорби, то некоторые амиллинаристы считают, что этот период уже был в начале истории Церкви. А другие полагают, что он будет во время восстания сатаны, в конце тысячелетнего царства. Здесь амиллинаризм сходится с постмиллинаризмом. Иисус придет, подавит восстание сатаны, восхитит верующих, воскрешенных и живущих, и сразу вернется с ними на землю. Будут воскрешены и неверующие, и Иисус совершит последний суд над всеми и обновит небо и землю и приведет все к конечному состоянию.
Допустимыми и христианскими являются разные эсхатологические взгляды. Я придерживаюсь позиции амиллинаризма. Иисус Христос придет и настанет конец. Все будет приведено к завершению и своему конечному состоянию. Свершится полнота всего. Будет новое небо и новая земля. Красота в простоте. И библейская эсхатология, как мне представляется, должна быть простой и незамысловатой.
Можно придерживаться исторического или диспенсационалистского премиллинаризма, постмиллинаризма или амиллинаризма. Но важно понимать, что сторонники всех этих точек зрения – наши братья, христиане. И осознание этого смиряет нас и учит прислушиваться к чужому мнению.
Любой миллинаризм, пре, пост или а – это вера в грядущее второе пришествие Христа, в общее воскресение мертвых, в последний суд, в рай и ад. В последние 20-30 лет сформировалось общее понимание, например, идеи, что мы уже наслаждаемся многими благословениями грядущего века, но еще страдаем от бедствий века сего. Эсхатологию «Видение царства» излагает Джордж Элдон Лэд, сторонник исторического премиллинаризма. Но амиллинаристы и постмиллинаристы тоже понимают так, что последнее время началось с первым пришествием Христа, когда Он ввел царство, начал установление Божьего царства на земле. Радует то, что, исследуя Писание и избавляясь от прежних заблуждений, мы преодолеваем расхождение в частностях и приходим к более или менее общему мнению.
На нашем уроке «Пришествие царя» мы говорили о возвращении Христа и рассмотрели его необходимость и способ. Далее мы рассмотрели признаки последнего времени и увидели, что время возвращения Христа – это тайна. Мы исследовали его предзнаменование и описали способы толкования понятия тысячелетнего царства – исторический премиллинаризм, диспенсационалистский премиллинаризм, постмиллинаризм и амиллинаризм.
Споры о частностях эсхатологии не утихают и сейчас, но в том, что касается основных положений христианского вероучения, мы едины. Мы все верим в то, что Иисус воскрес из мертвых и вознесся, что сейчас Он восседает одесную престола величия на небесах, и что Он вернется видимо и телесно, чтобы царствовать на земле, и что в Нем исполнятся все Божьи обетования. Мы все ожидаем, что после тысячелетнего царства прежнее небо и прежняя земля минуют. Расхождения во мнениях не идут ни в какое сравнение с тем, в чем мы согласны, и что составляет основу христианского общения.